Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня мы снова в Тоснинском краеведческом музее, бывшем доме царской кормилицы Марии Смолиной. В середине XIX века старый недостроенный дом у Петербургского тракта купили братья-ямщики Максим и Степан Смолины. Братья держали в доме лавку, где торговали всем по мелочи, от керосина до конфет. Мы сейчас как раз в ней и находимся. Слушаем заведующего музеем Антона Валерьевича Петрова.
В том углу под стеклом представлены банки производителей сладостей разных. Можно увидеть товарищество Эйнем, товарища Алексея Ивановича Абрикосова и сыновей. Это сладости. Причем, что интересно, эти фирмы и сейчас существуют просто под другими названиями. Тот же самый Эйнем, это на самом деле сейчас Красный Октябрь, который выпускает Аленку, прочие сладости, все это существует. И такие баночки вполне продавались в мелочных лавках, в том числе в Тосно.
Самый знаменитый, может быть, даже благодаря поэзии Серебряного века или фильмам, это Жорж Борман и Ландрин.
Да, это петербургские именно такие истории, очень сладкие. Жорж Борман у нас представлен в разных баночках, он был новатором во многих сферах. Вот слева у нас представлен такой сундучок без подписи, да, в отличие от других банок. Это его сразу выделяет. Сундук красивый, подлинный, жестяная баночка с хромолитографией. А сюда можно было набрать разных сладостей самому покупателю прийти. Это был такой очень интересный торговый ход. Но самое главное, на что раньше обращали внимание, помимо дизайна, да, каждая банка – произведение искусства, и многие художники сотрудничали, самое главное – это еще то, что когда банка опустошалась, внешний вид, да, напоминал, во-первых, хозяйке о производителе, и это была такая была попытка сигнала, чтобы можно купить еще что-то было, а саму банку использовали, в ней могли что-то хранить. И у Жоржа Бормана, видите, была целая серия. Вот в центре банка стоит написано «сахар». Это уже, кстати, для песка. То есть уже тогда песок появлялся, и здесь могли хранить песок. А до этого здесь были сладости, шоколадки, конфеты. Вы банку опустошили, а потом содержимое можно уже сюда насыпать.
Продумано.
Все продумано, да. Видите, вот там баночки Кэптена, да, Сиу, знаменитого Адольфа Сиу, он был парфюмером, но еще и сладостями тоже занимался. Вот печенье юбилейное создал именно он на самом деле, которое сейчас у
нас... Это же классика.
Большевик.
Это
да,
классика, да.
Да, 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 да. Это показывает преемственность некоторых фирм, потому что, естественно, они никуда не ушли, просто поменяли свое название после революции 1917 года.
Вот интересно, петушки карамельные такие знакомые.
Петушки действительно тоже продавались, но... Спешу вас немножечко огорчить, это муляж, потому что когда
нет,
у нас
понятно.
Приходят, да, особенно часто юные экскурсанты, да, их сложно переубедить, что это действительно на самом деле муляжи. И мы часто убираем эту композицию, потому что очень сложно вести экскурсию для юных зрителей, да, слушателей, потому что все внимание именно на конфеты чаще всего ориентируется.
А вообще, вот что их удивляет здесь, в лавке? Вот на что больше всего обращают внимание?
На весы. Больше всего внимание обращается на весы. Для всех возрастов, особенно среди юных, сразу хочется что-то поставить, да, вот на эти чаши большие, измерить. И об этом мы тоже рассказываем. У нас целая коллекция прекрасных весов. Чашечные, уточные. На стене висят плечевые, коромысловые весы. Есть безмены тоже. Да, и у нас по этому залу отдельная есть игра «Торговая лавка». Да, это наша тоже очень интересная изюминка. Здесь мы рассказываем о мерах длины, о мерах веса, о старинных товарах. В конце викторина проводится, и победители получают муляжи монет бумажных, на которые потом они могут купить настоящие товары. Съедобные, я имею в виду. Это может быть и пряник, и конфеты, и печенье.
Здесь прямо у вас?
Здесь прямо, да, у нас есть такая игра. И семейный формат она носит. Это наша тематическая такая экскурсия отдельная, очень популярная.
Будем да. покидать первый этаж. Вот что среди этих трех помещений больше всего сражает именно маленьких посетителей?
Больше всего сражают, конечно, окна во втором зале, да.
То есть, ну, мультик.
Да, анимационный, им очень нравится. Мы как раз через этот мультик показываем им историю Тосно. И говорим, что Тосно на самом деле получился вот именно из той Ямской станции и, ну, развился благодаря ней. В том числе. Очень интересна вот эта карта. У нас она представлена в третьем зале. За золотыми глазками фотографии у нас спрятаны. И можно посмотреть на старый Тосно, как я говорю, глазами жителей.
А, как хитро придумано-то.
Да. Здесь и разные есть объекты, и церковь, как наша выглядела, и школы, и что было на как конкретных местах, как выглядели улицы. Да, наш вокзал тосненский, районы, микрорайоны.
Вот улицы, я смотрю, название улиц современные. Хоть какой-то улице вернули старое название?
Которое было до революции. Вы знаете, в Тосно в этом плане относительно повезло, потому что большинство улиц у нас как раз после революции появилось. Раньше вот улица, на которой сейчас находится музей, называлась просто Главная улица. А после революции, естественно, проспект Ленина. Но вот процесс возвращения каких-то названий нас не застал, потому что практически
все новое.
Все это были, да, это все были новые улицы. Вот развертывание за железной дорогой, вот этот район. Зато у нас есть народные названия, например, вот неофициальный топоним, да, за железной дорогой, микрорайон называется Балашовка. Почему Балашовка? Потому что была дорога, вела по направлению к имению знаменитого героя войны с Наполеоном Александра Дмитриевича Балашова. И у него огромный был там парк, усадьба. Поэтому вот в народе сохранилось это название.
Это где-нибудь в Шапках было?
Да, конечно, это в Шапках было у него имение. А вот по проспекту Ленина, да, если двигаться, то за мостом через речку Тосно в том направлении к Москве микрорайоны сейчас называются, например, Рязань. Это народное название, у нас один из работников музея там живет. Спрашивает Тосинец другого, где живешь? В Рязани. А почему? Потому что на самом деле при Петре там жили разбойники, грабили, нападали на проезжающих. И представляете, прошло 3 столетия, да, ни на одной карте это не сохранено, ни в каких даже официальных названиях. Но вот народ передал вот эту легенду спустя столько лет, что действительно жили разбойники. Ну да, чего греха таить? Грабили проезжающих, причем местных не трогали, как правило. Есть еще одна легенда, связанная с этим домом, с нашим, ну, если уж совсем такие, да, истории углубляются, что в этом доме на самом деле жил купец, который покровительствовал тем самым разбойникам, которые жили вот за этим мостом, через речку Тосно. И однажды его поймали, накрыли, и дом отобрали, отдали к нашей кормилице, да, вот этой царя. Но вот эта история, понимаете, она как легенда передается, а документально она нигде не подтверждается.
Ну, судя по тому, что вы рассказывали, дом, когда семья купила, да, был недостроен.
Да, да, да. Я очень часто склоняюсь к рассказу именно внучки, потому что она давала интервью, ей было 90 лет, но она, понимаете, настолько помнит. Есть действительно такие люди, которых память очень хорошо, детально прям все передает. То, что она говорит, подтверждается архивными документами. И вот я больше склонен верить именно ее версии.
И вот у вас несколько изображений из знаменитой серии там «Жители России», да, или как она называлась. Вот интересно, кормилец почему-то тогда не зафиксировали.
Да, знаете, кормилец не зафиксировали, но сохранилось множество фотографий.
А здесь у нас кто есть?
Здесь есть новгородский ямщик, крестьяне Петербургской губернии, ямщики санкт-петербургские. Это серия знаменитого художника Солнцева Федора Григорьевича, который, кстати, являлся учителем другой нашей знаменитой личности. Это Андрея Петровича Рябушкина. Он у нас похоронен на Тосинской земле. Это знаменитейший художник, который один из заключительных таких этапов своей творческой огромной биографии проводил здесь, на Тосинской земле. Очень много картин хранится в Русском музее, в Третьяковской галерее. Это такой мастер бытовой живописи, крестьянской живописи. Да кот он, кстати, учился у Федора Григорьевича Солнцева.
И валдайский ямщик, да?
Валдайский ямщик. Мы пока решили показать, вот как форма у ямщиков тоже менялась. Но у нас постоянно открываются новые интересные выставки, рождаются проекты. В этом году будет выставка совместно с Домом станционного смотрителя, с Новгородским музеем-заповедником. Она посвящена как раз ямской теме, потому что 310 лет Слободе будет. И вот такой интересный проект именно с нашими историческими, можно сказать, коллегами, да, потому что Тосно как раз долгое время был частью Новгородской земли, и ямская дорога, по сути, проходила по территории, в том числе, Новгородской.
Выставка «И отводя беду ямщицкую, колокола примили путь» будет работать все лето. Можно будет увидеть коллекции старинных поддужных колокольчиков, подковы, конскую упряжь, костюм ямщика. так что сможете увидеть своими глазами то, о чем рассказал сегодня заведующий Тоснинским краеведческим музеем Антон Валерьевич Петров. На этом все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.